Вот этот вопрос, мне кажется, очень серьезный. Вот сравнивая синодальный период, период патриаршества, мы все-таки выходим на проблему, мне так кажется, русского самосознания, его кризис. Вот сейчас, вот в последнем выступлении, что-то вот такое уже и прозвучало. Вот, и все-таки без серьезного обобщения, анализа, все, что проходило до петровских времен, не может кризис мгновенно разразиться по воле, так сказать, какого-то человека, которому что-то понравилось. Тогда мы должны были бы сказать, что Алексей Михайлович вот просто не съездил в Европу. А если бы съездил, тоже мог бы вести, так сказать, протестантизм. Почему бы не вести? Поэтому мы к этому периоду, видимо, подошли. И в этом смысле на равновесие внутри русского государства, различных слоев, было нарушено. Между дворянством и аристократией, между простыми слоями народа и дворянством, между государством и церковью. Иначе от сословно-представительной монархии мы к абсолютизму мы не пришли бы. Абсолютизм стал закономерным явлением для того, чтобы государство не упало, чтобы оно выстояло, чтобы оно имело свой рисунок, свой, так сказать, свои очертания, свои, так сказать, задачи, которые оно могло бы выполнить. Вот поэтому вот эту проблему до петровского времени все-таки, мне кажется, возможно, еще когда-нибудь придется тоже собираться там и все-таки еще подумать над ней. Потому что здесь, мне кажется, как раз квинтэссенция всего того, что потом действительно произошло с нами в дальнейшем. Поэтому я тоже склонен к тому, чтобы уж в буквальном смысле не считать, что один период очень хороший, другой уникально плохой. Значит, в этом периоде, вот Москва и Санкт-Петербург, есть много интересных моментов. Санкт-Петербург соединил две части страны, часто враждовавшие друг с другом. Новгород уходил в свое время от Москвы. Если бы он ушел, раскол был бы уничтожение вообще московского государства. И это четко мы видим, что Санкт-Петербург свою задачу объединения страны, как военный форпост, как морская столица, как противодействие Западу в военном отношении, Кенигсбергу, тому же форпосту Рима, ну вот он выполнил ее. И даже идеологически задачи, на каком-то уровне он выполнял вспышки национального сознания в 812 году, в 1877-78 годах, мощные славянофильство, вот это все-таки говорит о многом в истории, так сказать, петербургского периода. Ну вот, поэтому, разбираясь в отношениях государства и церкви, мне кажется, надо разобраться в истоках русского сознания, потому что русский народ, такое ощущение, к Петру Первому, он выключается из социальных связей, из того влияния, которое он раньше все-таки оказывал на политику. И здесь еще один фактор того, что монарх решает, но за церковь никто не заступает, она сама в расколе. А если бы народное представительство было, которое бы сказало, нет, мы не согласны, тогда, вне всякого сомнения, какого синодального периода бы и не было. Поэтому
Не было,
не было представительства. Поэтому здесь вот мы еще раз думаем о том, что, переходя на сегодняшний момент, что у нас что-то подобное, видимо, вырисовывается, даже если мы, даже восстановление отношений между государством и церковью, выравнивание идеально, о котором мы мечтаем, невозможно без того, чтобы народ проникся этой идеей, плюс действительно народное представительство, которое бы, и народная политика, в которой бы он действительно считал, что государственная политика является народом. Она же такой не является. Поэтому пока это вот стыковки не будет вещей, мы будем говорить приблизительно о одном и том же.